На самом деле, братья, очень рад всех вас видеть. Радуюсь возможности, что вместе мы сможем изучать Слово Божье. И хотел предложить, чтобы сейчас мы как раз к этому Слову Божьему и обратились. Я предлагаю, чтобы мы вместе сейчас открыли с вами второе послание к Тимофею. 4 глава, с 1 по 5 стих. Итак, пожалуйста. Второе послание к Тимофею. 4 глава, с 1 по 5 стих. Я читаю Слово Божие. Итак, говорит апостол Павел, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим, Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, в явлении Его и Царстве Его, проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай, со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника. Исполняй служение твое. Этот отрывок я хотел бы взять как основную мысль для всего следующего, что я скажу. Может быть, для всего того, что вы сегодня услышите или услышите вообще на протяжении всей конференции. Проповедуй слово. Именно этому как раз и посвящена конференция семинар. Говорят, что когда Сократа спросили, почему он не оставил после себя ни одного свитка записей, то он сказал, что он куда более охотно готов вписать свои слова на живых сердцах, чем на коже мертвых животных. В этом мы, проповедники, ничем не отличаемся от Сократа. Мы призваны говорить к живым сердцам людей. И истина, которую верил нам Господь, должна быть записана на живых сердцах. Интересно, что точно так же Христос не оставил после себя ни одной из заповедей, повелений, наставлений, которые бы Он записал. Все Его Слово было к живым сердцам. Все, что Он вписал, так это свои слова истины на живых сердцах людей. И проповедь Христа имела центральное место в Его служении. Вы уже сегодня слышали этот отрывок, который записан в Евангелии от Луки, 4 глава, с 18 по 19 стих, когда Христос сел в синагоге и проповедовал. Мы еще будем вспоминать этот отрывочек из книги пророка Исаии. Он проповедовал. Везде, где бы он ни находился, куда бы он ни шел, с кем бы он ни встречался, он проповедовал. В этом была основная, если не главная его миссия из всего, что он делал. Когда апостолы совершали свое служение, то мы читаем 5 глава, 42 стих, ежедневно, по домам и в храме, они не переставали учить и проповедовать Иисусе Христе. Но сегодня, к сожалению, Слово Божье во многих церквях смещено со своего почетного места. А на его место поставили человеческое красноречие, философствование, христианскую этику, социальное благополучие, культурный прогресс и много других вещей, которые сегодня называются проповедью, но даже близко не является проповедью. Сегодня для нас, проповедников, пришло время вернуться к экспозиционной проповеди. Что такое экспозиционная проповедь? Это проповедь стих за стихом. Это проповедь, которая передает библейскую истину через исследование истории грамматики, языка и культуры текста. Это верная передача божественной истины. Но это не только сухое комментирование, выдержки из энциклопедий, материал, взятый из комментария, который вы выливаете на своего слушателя. Это умелое искусство донесения библейского текста до своего слушателя, когда вы ему показываете, что эта истина актуальна и сейчас, как и тогда касается сердца, действует в жизни. Почему экспозиционная проповедь важна? Я хотел бы привести четыре простых причины. Первых. Экспозиционная проповедь, когда вы передаете библейскую истину, когда вы раскрываете Слово Божье, когда вы проповедуете стих за стихом, вы тем самым облекаете себя во власть и авторитет смело, твердо утверждать. Так говорит Господь. Знаете, не просто чешете затылок и говорите, ну, я не знаю, хтось так казав, десь так було, я десь читав, хтось так думає. Нет, друзья, это не наш способ. Именно благодаря тому, что вы раскрываете библейский текст, вы говорите не от себя, не о себе, не пользуясь чьими-то мыслями, идеями, фразами, борясь и отстаивая авторитетность этих слов. Но вы провозглашаете Слово Божье, вы говорите, так сказал Господь. Следующее преимущество экспозиционной проповеди еще заключается в том, что она предоставляет вам массив, целый склад, неисчерпаемый склад идей, проповедей, тем, изложения материала и провозглашения, возможности провозглашать истину. Однажды одного проповедника спросили, что вы будете делать, когда исчерпается запас ваших тем, и вам нечем будет больше проповедовать? На что тот ответил, ну, если пересохнет источник Божьей истины, если Слово Божье больше не будет потоком живой воды, тогда закончатся и мои темы, и иссякнут мои проповеди. Я хотел поделиться своим опытом. Еще в начале 90-х годов, когда я и супруга работали на Трансмировом радио, мы должны были еженедельно выпускать одну 15-минутную передачу. Я с охотой взялся за это служение. И сходу написал, наверное, 7 или 5 проповедей. Мне казалось, что мне будет о чем говорить и говорить. Но прошли этих 1,5-2 месяца, и я почувствовал, что очень скоро мои темы иссякли. Я стал спрашивать себя, о чем говорить дальше. Затем я начал прибегать к комментариям, к другим источникам, еще каким-то ресурсам. В общей сложности мы проработали с супругой 3,5 года на Трансмировом радио, где каждый год нам нужно было выпускать 52 проповеди. И то, что вначале я воспринял с таким энтузиазмом, и мне казалось, что у меня никогда не перестанут темы, у меня никогда не прекратятся идеи, у меня не иссякнут мысли, мне будет о чем говорить и говорить. Но уже после первого порыва, после первых 5-7 проповедей, я заметил, что все мои темы исчерпаны. И интересно, те, кто проповедовали на радио, те мои коллеги, которые работали в Белоруссии, в России, в Эстонии, испытывали те же самые проблемы. Они критически стояли перед нуждой. Где дальше брать материал? О чем говорить следующую проповедь? И я скажу, иногда это доходило до иронических ситуаций, когда один брат просто проповедовал о шоколаде. Я не преувеличиваю. Это была проповедь про шоколад Корона.
Да.
Еще в его арсенале была проповедь про лягушек, про посещение картинной галереи. Я сам грешил этим, потому что я очень скоро почувствовал, что я иссяк, мне нечем было проповедовать. Я признаюсь, что однажды я даже заимствовал статью из журналов «Свидетели Иеговы», «Сторожевая башня». Если вы проповедуете в церкви регулярно, и если вы, как Григорий Иванович сказал, в той церкви, где, может быть, 12-15 бабушек, а вы тот единственный проповедник, который там должен проповедовать с вторника, среды, четверга, еще, может быть, в пятницу на молитвенном, субботу и воскресенье, то вы очень скоро почувствуете, что вы исчерпаете все свои темы. Но, как сказал тот известный проповедник, когда я проповедую Библию стих за стихом, когда я раскрываю ее экспозиционно, то мои проповеди никогда не иссякнут. Знаете эту детскую историю? Когда учительница задала одному из учеников написать рассказ про Богдана Хмельницкого на 5 страниц. Студент, ученик записал. Сел Богдан на коня и тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык. И так без труда у него вышло все 5 страниц. Это может быть детская история или детский анекдот, но очень часто он происходит в церкви, в наших церквях, братья, к сожалению. Когда выходит такой Богдан, который сел на своего любимого коня, и тык-дык-тык-дык, тык-дык-тык-дык. Я слышал про одного проповедника. О чем бы он ни говорил, он всегда возвращался к одной и той же истории. Но это хорошо, когда вы слышали эту историю в первый раз. А если вы ее уже слышали в 31-й раз, и вы знали, что эта история снова будет повторяться, есть такие горе-проповедники, о которых я спрашиваю, ну что, он там тоже про таблетки рассказывал? Да, тоже про красную и белую. Друзья, экспозиционная проповедь защищает нас от этих ошибок. Еще экспозиционная проповедь, это третье, как раз говорит к нуждам, к сердцу человека. Сегодня приходится признать, что местами Церковь Христова находится в болезненном состоянии. Здоровье ее пошатнулось. И знаете из-за чего? Из-за того, что там нету здоровой пищи. Из-за того, что народ Божий не питается здоровой пищей. А им придают всякого рода отбросы. Смесь философии, психологии, какой-то субстракт, который отдаленно напоминает пищу и никогда такой не является. Неудивительно, что такая проповедь и вызвала такое болезненное, слабое, хилое, бессильное состояние. Сегодня, может быть, как когда-то говорил Амос, многие, не только на Украине, чувствуют себя наказанными. Как он сказал, 8 глава, 11 стих, что настанет время голода. Но не голода хлеба или жажды воды, а голода Слова Божия, когда люди будут ходить от моря до моря и скитаться от пустыни до пустыни, ища Слово Божие. Вы знаете, не хочу хвалиться, но есть те люди, которые приходят все чаще и чаще в нашу церковь со слезами на глазах и говорят: пожалуйста, пожалуйста, примите нас, потому что у вас проповедуется слово. Я устал от этой всей дрисвы, как написано в синодальном переводе, от этого всего псевдо хлеба, пищи, которая совсем далека от пищи. И не только, к сожалению, в харизматических или пятидесятнических церквях. Не только люди, которые ушли от Сандея, Сегодня народ скитается. Скитается, ища хлеба. И этот хлеб можно предложить лишь только через экспозиционную проповедь. Еще что. Экспозиционная проповедь делает не только церковь, но и проповедника зрелым христианином. То есть вы сами возрастаете духовно, друзья. Я хочу сказать, что не так давно я писал одну проповедь. И когда я поделился, я показал, сколько там вышло страниц, то братья в моей церкви говорят: Сергей, может быть, ты как-то ее сократишь, может быть, сделаешь меньше. Я говорю: я не могу. Я сажусь, я продолжаю писать. Я углубляю Слово Божье, я нахожу удовольствие. Я просижу глубоко за полночь. Я просто сам получаю наслаждение из-за того, что я вникаю в Слово Божье. И это Слово Божье касается, во-первых, моего сердца. Оно меняет меня. Я просто не могу оторваться от Него. Это Божья истина, которая ложится так благо на сердце самого проповедника и дает ему духовный рост. Итак, почему экспозиционная проповедь? Проповедь, которая выходит из текста, которая раскрывает текст, которая приносит нашему слушателю Слово Божье. Потому что она дает ему власть провозглашать: так говорит Господь. Вы больше не колебаетесь: ну, я думаю, мне кажется, может быть, было бы неплохо. Вы знаете, может, а может и нет. Это уверенность в провозглашении Божьей истины, власть и силу, которую мы можем передавать из Слова Божьего. Это неисчерпаемый запас Божьей истины, кладовые, которые никогда не истощатся. Я никогда не переживаю, какая будет моя следующая проповедь. Но я знаю, что те, кто проповедует тематически в своих церквях, судорожно трясутся, не зная, какая будет следующая тема. Может быть, снова про шоколад Корона. Экспозиционная проповедь как раз удовлетворяет нужду наших слушателей. И экспозиционная проповедь помогает мне самому, как проповеднику, расти. В чем опасность не проповедовать Библию стих за стихом? Есть три, как минимум, большие опасности. Во-первых, это риск, опасность подчинить Божье Слово, Божью истину традиции. Опасность подчинить Божье Слово, Божью истину традиции. Мы, может быть, сами того не подозреваем, но находясь в православном окружении, которое живет традицией, среди которого доминирует традиция, где традиция определяет, как вы будете поступать, подумайте, в православной церкви чем старее, тем лучше. Так робили наши деды, так робили їхні діди, так робили наши прапрадеды, так будем робити и мы. И вот мы невольно, да, мы баптисты, евангельские христиане, которые находимся в этом православном окружении, сами того не замечая, подпадаем под это влияние. И начинаем вместо Слова Божьего проповедовать традицию. Мы подчиняем Писание традиции. Друзья, я расскажу не выдуманную историю, когда один из проповедников говорил, как написано в Библии. На что ему одна пожилая сестра, встав, сказала: сынок, вот піди почитай, у нас там, что читаешь написано? Евангельские христиане баптисты, а ты мне тут про Библию рассказываешь. Друзья, может быть, не каждый проповедник решится так откровенно, как эта бабушка, прямо сказать. Но эта опасность есть. Проповедовать традицию. Не Слово Божье, а традицию. Если вы не проповедуете то, что говорит текст, тогда вам приходится проповедовать то, как было принято понимать этот текст. Следующее. Это опасность избирательности в проповеди. Есть такие, знаете, уже затертые странички. Вы даже это можете наблюдать на своих Библиях. Если вы ей пользуетесь год или два, посмотрите в торец вашей Библии, и вы увидите, что некоторые странички будут чернее, чем другие. Это опасная тенденция. Это говорит о том, что вы эти странички уже затерли. Это ваши любимые тексты, это ваши любимые странички. И это значит, что другие вы просто не проповедуете. Вы просто не проповедуете. Вы избирательны. То есть вы не передаете все Слово Божье. Это опасно, друзья. Я еще скажу об этом. Когда апостол Павел предстал перед пресвитерами Ефеса, он сказал: «Я не упускал вам проповедовать все Слово Божье. Я не упускал возможности проповедовать вам все Слово Божье». Я скажу, вы знаете, когда вы проповедуете стих за стихом, вы можете попасть на такие истории, которые могут вообще перевернуть ваше сознание. Однажды, когда я проповедовал по книге «Бытие», когда мы шли стих за стихом, мне пришлось говорить об изнасиловании Дины. Мне бы никогда это в голову не пришло. Но я наблюдал, как мои слушатели жадно ловили слова. Каждое слово они просто впитывали. Я думал: Господи, я бы сам никогда не решился даже рот раскрыть на эту тему говорить. А оказывается, этот вопрос был настолько актуален. И много других тем, много других отрывков Священного Писания, которые остаются вне нашего внимания, если мы не проповедуем стих за стихом. И следующее – это опасность философствования или мудрствования под видом проповеди. Чем опасно отсутствие экспозиционной проповеди? Это то, что вы начинаете философствовать или мудрствовать. Вы можете попасться на какие-то современные философии, какие-нибудь воззрения, видения, какие-то психологию или, может быть, новый какой-то тренд. Вы хватаетесь за него и думаете: классно, это почти по Библии. Даже есть отрывки Священного Писания, которые подтверждают это. Вы начинаете это провозглашать, и потом проходит уже, может быть, месяц, другой, может быть, полгода, как вы вдруг замечаете, что, оказывается, это совсем не библейская истина, и основана она не на Библии. Если вы посмотрите множество психологий, особенно в сегодняшнем современном обществе, построены на антихристианском подходе. На антихристианском подходе. И когда мы как скоро заимствуем их и применяем в церкви, мы сами не подозреваем, что мы даем яд, который разрушает сердца наших слушателей. А все это мы называем проповедью. И тогда люди смотрят и говорят: так если у них такая проповедь, то на что мне такая церковь? Давайте посмотрим, что сама Библия говорит о проповеди. Какие слова используются, особенно в Новом Завете, для описания проповеди? Насчитывается порядка 32 слов, которые использованы в Новом Завете для того, чтобы описать, что такое проповедь. Сегодня мы остановимся на 31 слове. Приготовьтесь записывать. Я шучу. На самом деле мы посмотрим 4 ключевых слова, которые используются в Библии для того, чтобы описать, что такое проповедь. И первое – это греческое слово «керусо». «Керусо». Оно используется через все Евангелие, когда говорится о проповеди Христа. Это же слово используется в деяниях и в посланиях. Иоанн Креститель, Матфея 3:1, керусо проповедовал. Иисус, Матфея 4:17, керусо проповедовал. Апостол Павел, Деяния 28:31, керусо проповедовал. Это общее слово, которое говорит о том, что мы провозглашаем библейскую истину. Точно так же Тимофей апостол Павел в том отрывке, который мы сегодня читали, второе послание к Тимофею 4:2, тоже призвал его проповедовать слово. Кирусо. Второе слово, которое используется в Священном Писании для того, чтобы описывать проповедь, это евангелизо. Евангелизо. Проповедовать Евангелие. Оно выходит из этого слова кирусо. Иногда даже взаимозаменяемо с этим словом. Используется в Евангелии от Луки, к примеру, 8 глава, 1 стих. Луки 8:1 или Деяния 8:4-5. Павел и Варнава проповедовали благую весть Божьего Слова. Деяния 15:35. Проповедовать Евангелие, благую весть. Так, первое слово кирусо, второе слово евангелидзо. Евангелидзо. И третье слово мартурео. Я свидетельствую. Или являюсь свидетелем. Это юридический термин, который использовался в суде. И говорил о том, что вы были очевидцем истины. Кто-то, кто из первых рук знал эту истину. К примеру, говорится о том, что Иоанн Креститель свидетельствовал о свете. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 7 по 8 стих. Также Иоанн, апостол, свидетельствовал о истине, которую он знает. Я вам свидетельствую, сказано в Откровении 1:2. Четвертое слово, которое используется для описания проповеди в Новом Завете, это дидаско. Дидаско. Что значит «я учи»? «Я учу». Оно фокусируется на цели и идее передачи Слова Божьего. Оно включает в себя все предыдущие элементы. Оно также является частью великого поручения, когда Иисус сказал: «Итак, идите и научите» Матфея 28:20. Именно это слово стоит здесь. Дидаско. Также апостол Павел повелевал Тимофею учить. Первое послание Тимофею 6:2. Второе послание к Тимофею 2:2. Иногда это слово «дидаско» ассоциируется со словом «кирусо», как, допустим, у Матфея 11:1. Иногда со словом «евангелидзо», как в Деяния 5:42. Когда мы соберем все эти слова вместе, они говорят о том, что мы должны быть сфокусированы на Божьем Слове, передавать Слово от Бога. Я здесь за тем, чтобы сказать Слово Божие. Раскрыть, что Бог думает об этом. Как Бог смотрит на это. Что Бог сказал в Своем Слове. На этом я считаю свою работу законченной. Моя задача не больше. Как лишь только сказать, так говорит Господь. Не добавляя и не убавляя. Есть еще и другие слова, которые используются в описании библейской истины. Или правильной библейской проповеди. Одно из слов, к примеру, используется, когда ефиоплянин, который, читая, не разумел, столкнулся с Филиппом, который буквально был для него гидом, провел его. Знаете, иногда люди бывают в такой растерянности, как будто они попали не в знакомое место. Они не знают карты, не знают местности, не знают, куда идти. И им нужен гид, который бы их провел. Задача проповедника как раз провести их, как в том отрывке, который читал тогда Евнух, Евнух Ефиоплянин. когда Филипп провел его. Именно это слово, греческое слово «ойденхео», используется, чтобы показать, что наша задача как проповедников провести. В Деянии 8.31 эта история записана. Павел также использовал слово как «изъяснять Царство Божье». Знаете, дословно это значит, как разложить это все, раскрыть это, покласть это на полочки, сделать это ясным или доступным, изложить это. Как, допустим, в Деянии 28-23 или 18-26. Апостол Павел учил, чтобы Тимофей был посвящен проповеди. Один проповедник сказал: сегодня пастора разменялись на 1000 вещей для того, чтобы забыть о главном, о жемчужине нашего служения, ради которой стоит оставить все — проповеди, Слово Божие. Друзья, от вас не ожидаю, что вы будете хорошим администратором. Во всяком случае, Бог не хочет, чтобы вы были строителями, управителями, менеджерами. Он не ожидает от вас еще многих вещей, которые мы добровольно взвалили на себя и тащим, и стонем под их грузом. Но то, что действительно наша церковь ожидает от нас, то, что от нас, братьев, ожидает Господь, так это провозглашать это Слово Божье, излагать его, раскладывать его по полочкам, делать его актуальным и доступным. К этому призывал апостол Павел Тимофея быть посвященным. Как и сказано во втором послании Тимофею, 2 глава, 2 стих: «То, что слышал от меня, передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Посмотрите, Иисус был таким экспозиционным проповедником. Он объяснил, изъяснил, он истолковал, что Писание говорил о нем. Как мы читаем в Евангелии от Луки, 24 глава, 27 стих: «Начиная от Моисея и пророков, он изъяснил им». И вы помните реакцию учеников? Они говорят: когда он исчез, не горело ли сердце наше, когда мы слышали его? Вот что, друзья, касается сердца, вот что зажигает сердце, вот что не оставляет людей равнодушных. Это изъяснение, истолкование этой Божьей истины. Следующее. Также используется слово, другое греческое слово, как «анангело». Оно очень похоже на слово «евангелизо». Происходит из этого же корня, что значит «я объявляю» или «я заявляю». Есть моменты, когда люди просто нуждаются в том, чтобы услышать правильную позицию, услышать трезвый взгляд, услышать Божье Слово. Это как голос вопиющего в пустыне, когда люди уже совсем, оставив Божью истину, просто растерялись от своего, как в притчах сказано, множества безумия своего теряются, то здесь встает проповедник, который объявляет, заявляет: так говорит Господь. И люди говорят: да, да, это то, что мне нужно было, это то, что я должен был услышать. Также следующее слово «анагеноскал». «Я читаю». «Я читаю». Первое послание Тимофею, 4 глава, 13 стих, где Павел призывал Тимофея пребывать в чтении Слова Божьего. Знаете, как иногда бывает, проповедники позволяют себе: ну, а текст слишком большой, а время слишком мало, чтобы мы сейчас читали весь отрывок, то вы дома прочитаете. И одна сестра на свое возмущение И удивление делилось мне, как будто говорит, это что такое второстепенное и неважное. Как что-то, без чего мы можем обойтись. Ну, типа, самое главное я вам сказал, ну, а то вы дома как-нибудь почитаете. Апостол Павел знал важность этой практики. Как сегодня уже слышали, Григорий Иванович сказал, что в синагоге сегодня читается Слово Божие. И во время чтения в некоторых синагогах за спиной чтеца стоят люди, которые следят, чтобы он не упустил ни одной буковки, чтобы ни одно слово не было искажено, чтобы слушатель услышал, как говорит Господь. А сегодня выходят проповедники, которые не могут, не заикаясь, прочитать текст. Это огорчает. Это огорчает. Следующее. Слово «паракалео». «Паракалео». Это наиболее чаще встречаемое сегодня слово «паракалов» в сегодняшнем современном греческом. «Пожалуйста». От этого же слова происходит «параклетос» – «утешитель». «Я утешаю, приношу комфорт, мир сердечный». К этому мы были призваны тоже, как проповедники, утешать. Первое послание Тимофею 4:13. Я говорю еще одно слово. Лалео. Я говорю. Диалогей. Я обсуждаю. Или я аргументирую свою позицию. То есть, вы хотите знать, почему? Почему Господь так сказал? Почему так говорит Божественная истина? Пожалуйста. Господь не скрыл своего слова. Вот оно очевидно здесь. Итак, это дает нам общее представление о том, что Библия говорит о самой проповеди. Теперь, чтобы вы ни с чем не спутали экспозиционную проповедь, я хотел бы дать 10 вещей, чем экспозиционная проповедь не является. Прежде чем мы поговорим, что такое экспозиционная проповедь, обратите внимание, чем экспозиционная проповедь не является. Итак, 10 вещей, чем экспозиционная проповедь не является. Итак, экспозиционная проповедь – это не набор комментариев, которые вы даете, переходя от слова к слову, без всякой связи между ними. Это не набор комментариев, переходящих от слова к слову. Это не просто замечания или какие-то комментарии, которые вы отпускаете по мере чтения текста. Прочитав текст, говорите, ну и это, возможно, значило вот это, или, возможно, это имело следующее значение. Третье. Это не кипа разрозненных советов, которые вы извлекаете из текста и говорите, ну, делайте так, поступайте вот так, это хорошо вот так. Четвертое. Это не урок по экзегетике. Это не урок по экзегетике, когда вы рассказываете о том, как вы приготовили свою проповедь. Это не то место, где вы говорите, вот из этой линейной диаграммы выходит следующий синтакс, который связан с этим грамматическим термином, который влияет на конструкцию предложения, в результате чего мы приходим. И ваши слушатели смотрят, думают, наверное, пастор не доспал или переел. Что он такое говорит? Друзья, наша проповедь не должна быть собранием каких-то технических терминов или рассказом о том, как мы варили этот борщ. Знаете что, когда вы приходите на кухню, ну мы же мужики, правильно, мы не ожидаем, что супруга нам расскажет. А затем я взяла капусту и пошинковала ее вот так. Смотри, вот этим ножом и вот так тонко. Затем ее немного помяла и перед тем, как положить в кастрюлю, слегка встряхнула. И мы думаем, ну слушай, когда это закончится? Мы хотим борща. Нам не надо, как ты ее шинковала. Мы оценим это уже в самом борще. Но некоторые проповедники как раз допускают эту ошибку и думают, что они теперь должны выплеснуть на своего слушателя все свои приемы бессонных ночей, часы, проведенные за изучением текста. Нет, друзья, это не будет экспозиционная проповедь. Пятое. Экспозиционная проповедь – это не просто основные пункты плана, которые вы выводите из текста, а затем их просто поддерживаете или подтверждаете своими комментариями. Здесь должно быть донесение божественной истины. Вы еще много услышите о том, что это не просто пункт А, сказал Павел, пункт Б, пункт С и заключение. Нет, друзья, но наша задача как проповедников донести, не просто вывести план или структуру текста и показать нашему слушателю, но донести эту истину до их сердец. Шестое. Это не гомилия разбросанных отрывков, которые мы собираем вместе. Что такое гомилия? Гомилия – это простая, одна из самых простых таких примитивных проповедей. Когда мы прочитали здесь отрывочек, тут отрывочек, еще один отрывочек, и потом сказали, ну вот, смотрите сами. То есть это опять же не будет экспозиционная проповедь. Это не тематическая гомилия собранных, разрозненных отрывков Священного Писания. Или наоборот, это не дискуссия одного отдельно взятого слова. Мы прочитали текст, а потом зубы съели на одном слове, что это слово значит, и дальше этого слова никуда не пошли. То есть вот этот весь текст, вот все его богатство, вот все его достоинства, а мы с вами проели это одно слово. Это также не будет правильно. Седьмое. Это также не порубанная на куски коллекция грамматических находок, цитат из комментариев, которые мы перемешиваем своим красноречием и сборником из различных энциклопедий. И в одном учебном заведении, когда я поручил студентам выбирать отрывок, то один проповедник так сказал. Говорит, ну, на Экклесиаста, говорит, я проповедовать, наверное, не буду, потому что, говорит, у меня комментариев нету. Для большинства это так свойственно. Взять несколько комментариев, порубать их на куски, собрать вместе. И для гладкости перехода связать это своим красноречием. Нет, это тоже не будет экспозиционная проповедь. Восьмое. Это не урок для воскресной школы. Где вы излагаете просто материалы, информации. Это не послание, которое лишено структуры и риторического задора, с которым проповедник передает эту истину. Девятое. Это не просто чтение библейского текста, соединяющее определенные стихи в отрывке. При этом, когда вы комментируете грамматику или контекст. И десятое – это не просто поклонение или молитва, или молитвенное собрание. Когда вы пробегаетесь по отрывкам, читая здесь и тут, отпускаете какие-то замечания, объединяете несвязанные отделы или разделы и делитесь своей личной реакцией или переживанием в отношении этих отрывков. Все это, эти 10 замечаний, которые говорят, что это все не будет экспозиционная проповедь. Что же из себя представляет экспозиционная проповедь? 5 пунктов. Первое и самая основная характеристика экспозиционной проповеди – то, что она на почве, основана на Священном Писании. Знаете, когда я беру библейский текст, библейский отрывок, о чем я буду проповедовать? Я не знаю. Текст, который я буду изучать, в который я буду вникать, он мне скажет, о чем я буду проповедовать. Я не боюсь раскрывать любой текст, не зная, о чем я буду еще завтра проповедовать. Но я знаю, что моя задача – проповедовать то, что сказано в этом тексте. То есть отличительная особенность экспозиционной проповеди – это в том, что она исходит из текста. Она основана на тексте, она ногами растет в текст. Знаете, как в истории про одного проповедника, который расхаживает по квартире туда-сюда, туда-сюда. Жена спрашивает: «Дорогой, что случилось-то?» Вот он говорит: «Проповедь приготовил, только вот не знаю, какой отрывок Священного Писания подобрать». Так не должно быть. Должно быть как раз наоборот, друзья. Должен быть отрывок Священного Писания, и из него будет проповедь. Это будет экспозиционная проповедь. Следующее. Экспозиционная проповедь исходит через аккуратный и точный экзегезис. Сегодня, может быть, это слово для вас кажется страшным, но я думаю, что за этих, как брат Микола говорил, 4 дня вы успеете познакомиться, что это такое. То есть существуют определенные приемы, наука, подход, которые помогают вам работать с текстом. И через этот экзегезис из текста выводить смысл. Аккуратный и точный экзегезис. Аккуратный и точный экзегезис. То есть мы делаем все возможное, максимально, что только возможно с человеческой стороны, чтобы вывести нашу проповедь из текста и сказать с 100% уверенностью, насколько это свойственно, насколько вообще как человек я могу себе позволить это сказать, что так говорит Слово Божье. Это аккуратный экзегезис. Следующее. Характеристика экспозиционной проповеди. Это безошибочное толкование Священного Писания с учетом его значения и контекста. То есть, ну вы знаете эту, наверное, уже притчу во языцах, что в самой Библии сказано «нет Бога», да? Когда достаточно вырвать слово из контекста и заставить текст говорить то, что вам придет в голову. Да, в Библии действительно написано, что нет Бога. Но там есть продолжение. Сказал безумец в сердце своем. Итак, это 3-4. Это ясное объяснение оригинального значения Писания, которое вкладывал сам Господь. Это ясное изъяснение оригинального значения, в которое вкладывал сам Господь. То есть, когда Господь говорил через пророка, что Он хотел сказать? Что Он хотел сказать? Что Он хотел донести? И вот здесь как раз моя задача – это ясно изъяснить растолковать, донести до моего слушателя. Это первоначальное значение Писания, которое вкладывал Господь. И последнее, пятое, что я, к сожалению, наблюдаю, отсутствует во многих церквях. Экспозиционная проповедь – это применение Священного Писания сегодня. Это применение Священного Писания сегодня. Как часто бывает, ты слышишь возвышенного проповедника, который призывает, провозглашает Слово Божье, говорит о библейской истине, и потом закрывает Библию и садится. И ты думаешь, ну и что из этого? А что дальше? А как мне теперь поступать? Да я и до этого я знал, что я грешник. Что теперь мне делать с этим? Как я это должен применить? Как это касается моего сердца? Задача библейского проповедника как раз показать, что Слово Божье, библейская истина, она актуальна, она применима сегодня, она касается меня. Когда мы проповедовали по первому посланию к Коринфянам, моя задача как проповедника было показать, что говорит библейский текст. И чем больше я углублялся в него, я знал, что еще один Коринф и до сих пор существует. И не только в Греции, там, на Эгейском побережье, а вот здесь, под Киевом. И называется Ирпень. И я показывал, что те проблемы, которые были тогда свойственны коринфянам, сегодня, оказывается, также присутствуют и в нашем городке. Следующее. Кто-то скажет, хорошо, Сергей, есть ли в Библии примеры экспозиционных проповедников? А ну, покажи. Давайте посмотрим. Начиная с Нового и до Ветхого Завета, или с Ветхого Завета и до Нового, мы видим, что Слово Божье проповедовалось, провозглашалось экспозиционно. Один из ярких таких примеров мы встречаем в Неемии. 8 глава, 8 стих. 8 глава, 8 стих. Где сказано, что читали из книги «Закон Господень» и прилагали толкование. И вот относительно этого слова есть, ну, несколько взглядов. Одни говорят, что здесь они просто переводили. Почему? Потому что евреи, которые вернулись из вавилонского плена, говорили уже на арамейском и с трудом понимали еврейский. И нужно было, чтобы священники и левиты просто им переводили это на их доступный язык. Это как если бы кто-то сейчас бы переводил меня на украинский. Для кого-то, кому русский непонятен. И вот, когда в одни Неемии и Ездры читали из книг Священного Писания, то некоторые говорят, что среди народа находились люди, которые просто истолковывали.